Всем привет, в эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные вопросы в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое. Сегодня мы продолжаем тему домашнего насилия в России и, как и обещали, записываем интервью с жертвой домашнего насилия. Наташа, здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашем подкасте и рассказать о таких непростых вещах, не всегда понятных окружающим. Спасибо вам еще раз, что пришли. Расскажите нам, с чего все началось.
У меня все началось в моей жизни из-за того, что меня изнасиловал мой друг. И я впала в абсолютный ступор, когда это произошло, потому что это был довольно близкий для меня человек, и я даже питала какие-то романтические чувства к нему. И потом, после случившегося, я не хотела признать, что это действительно произошло, что я ушла в жесткий такой denial, отказ от действительности, от реальности. Я его даже оправдывала, и естественно, не то, что я даже о полиции речь не шла, да, то есть я просто даже никому и не сказала особо, я там одному другу пыталась что-то рассказать, он мне что-то в ответ вякнул, что-то не то, и я вообще закрылась просто на долгие годы после этого. И на фоне того, что со мной творилось, я как раз тогда переехала в Москву, я работала журналистом, это был новый для меня город, потому что я выросла вообще в другой стране. Но моя мама корни из России, я хотела приехать поработать в России, то есть я говорю по-русски, я интересуюсь, естественно, жизнью России, и то есть я понимаю, что я тоже являюсь какой-то частью этой жизни, я вообще хотела приехать. Но представляете себе ситуацию, когда я новый человек в Москве, я совершенно одна, я живу в большой старой пустой квартире, где тоже одиноко совсем. И там мне 20 с чем-то лет, и вот такое случилось со мной в моей жизни довольно недавно. Тоже это было в Москве, кстати. И на фоне вот этого ужаса, когда ты одна, и с тобой случилось что-то страшное, и ты не можешь это никак переварить, никак осмыслить, я вступила в отношения с человеком, который стал в итоге моим мужем, начиналось все довольно плавно, то есть первый раз он серьезно распустил руки, когда ребенку было 2 недели, то есть это был долгий процесс. Но, конечно, звоночки были, и было ощущение, что это, скорее всего, нездоровые отношения у нас. То есть мне настолько было страшно тогда жить, что я даже помню, что мы там где-то с ним встречались, просто после работы я встречаюсь в каком-то, магазинчике, какой-то дурацкой азбуки вкуса, чтобы там какой-то сок идиотский купить, а я стою вот в азбуке вкуса, и меня трясет. И я говорю ему, ты знаешь, мне было сегодня очень страшно без тебя, я не понимаю, почему меня постоянно трясет, и почему у меня какое-то наркотическое к тебе влечение, и мне кажется, что что-то нездоровое с этим, может, мне нужно пойти с кем-то поговорить на тему с психологом и что-то такое. Но мне кажется, ему, как и многим мужчинам, у которых вот абьюзерские такие загоны, мне кажется, ему очень льстило на самом деле, он видел перед собой девушку, которая трясется от страха без него, и, конечно, ему это, наоборот, нравилось, и он это всячески, мне кажется, поддерживал во мне вот это ощущение. Поэтому, начиналось примерно все так, вот с такого вот готического хоррора.
Скажите, а вот эти звоночки, про которые вы сказали, можете поподробнее рассказать? Потому что очень много женщин в России сталкиваются с подобным типом отношений и далеко не сразу понимают, что они попали в абьюзивные отношения. А когда уже понимают, становится слишком поздно. Может быть, какие-то примеры из вашего личного опыта вы можете рассказать?
Я точно могу сказать, что он любил контролировать ситуацию, и это было видно сразу. То есть он такой человек, который, в кавычках, альфа-самец. Сначала он такие вещи не говорил мне, потому что он боялся меня спугнуть, я так понимаю. Но, я мужик, я темпераментный, и у него вот это желание было контролировать мои эмоции, если у меня там неправильное выражение лица, он мне на это указывал сначала очень плавно, что не такое выражение лица. Плюс еще он режиссер, то есть он выстраивал это все в какую-то режиссуру жизни. То есть он говорил мне, ты неправильно смотришься в зеркало, но я в прошлом работала там манекенщицей, натурщицей, я сейчас немножко этим занимаюсь, и он пытался меня в этом плане раскрыть, раскрывал, кстати, довольно успешно, потому что я на это шла. Но он мне постоянно говорил, как себя вести, как смотреться в зеркало. То есть вот как вот, вот с волосами, там вот как вот мои волосы нужно вот, вот так вот сделать или вот так вот сделать волосы, какую прическу. И он постоянно мне говорил, что, ну вот это режиссура, я же режиссер, а я немножко, ну, так как-то подозревала, что здесь что-то странное. Если я ему говорила, почему ты со мной постоянно на работе, нашу жизнь не нужно режиссировать каждую секунду, это странно. Но, конечно, тогда мне казалось, что он просто гений. Ну вот, и часто, вот, знаете, вот, я вижу такие классические отношения, они есть и в литературе, и в кино, и вот ну, тоже вот можно, ну, если посмотреть на нас со стороны, то есть вот типа girlfriend гений, или там жена гений. И вот, знаете, очень многие люди очень же сильно это любят, да, и они говорят, ну, это правильно, это творческий союз, плюс я писатель, то есть мы как раз познакомились с театром, потому что я в прошлом драматург, причем как бы не совсем безуспешный, наверное. Ну, он режиссер. И, естественно, как бы вот, то есть она пишет, а он режиссирует, и вот это все очень прекрасно. Но при этом он как бы глава семьи, потому что он же мужчина, он же гений. А я как бы, ну, то есть, ну, немножко более такое приземленное существо, что ли. Ну, но на самом деле вот эта вот модель, вот, жена гения, girlfriend гения, или когда человек вот, ну, смотрит на тебя немножко свысока, и ну, тебе может казаться, что он просто хочет тебя дотянуть до своего уровня. Но это все такая игра на самом деле. Вот, и вот мне кажется, если ты знакомишься с мужчиной, и он как бы вот крутой бизнесмен, опять в кавычках, и он вот у него вот эта вот модель, когда он бизнесмен, а ты Золушка, например. Это, мне тоже кажется, что это похожая какая-то ситуация, когда мужчина над тобой немножко возвышается и говорит тебе, ну это же не победа тебе, дорогая, я просто хочу, чтобы ты была такая же прекрасная, как я. Вот это на самом деле, ну, это такой звоночек, да. И, естественно, его темперамент тоже был звоночком, потому что я как-то помню, он почему-то ему позвонила его бывшая девушка, и он стал... Мы были в метро, мы стояли на платформе, и он стал дико орать на нее телефон. И, во-первых, мне это показалось очень некрасивым, потому что какого хрена ты орешь? Ну, 2 часа дня, там, метро Новослободка какая-то там, ты стоишь на перроне тупо, как вот какой-то, ну, колхозник, орешь в трубку. И я спросила потом, я говорю, слушай, ну, что-то такое, что за ор вообще, почему это все происходило? И он начал мне рассказывать, ну, там, страшнейшую историю о том, как она там чуть ли не поломала его всю жизнь, в общем, она стерва и как бы все такое, ну, как бы много других слов, которые, я не знаю, можно у вас материться в программе, наверное, нет, поэтому я не буду. Ну, как бы все это, он очень красочно и красиво это описывал, и потом я просто заметила вот еще один такой звоночек, когда человек тебе постоянно рассказывает о том, вот какие у него бывшие девушки ужасные, и какие вокруг него, ну, много там врагов, ну, типа вот, если ты режиссер, у тебя там враги, это другие режиссеры, например, или там преподаватели в своем университете, которые тебя как-то вот не возвышали, а наоборот пытались унизить. Но у него как-то, у него, я видела, что у него была вот эта, ну, программа какого-то классического нарцисса, сейчас я понимаю, что это классический нарцисс, тогда я не знала. Но я просто видела эту программу, когда человек во всех своих вот каких-то неудачах или, ну, ситуациях, которые были, ну, как-то вот, ну, не пошли ему на пользу, всегда виноваты другие люди. То есть меня, конечно, в какой-то момент, я помню, ну, может быть, это уже было, когда я была беременная, тогда это уже началось, ну, я уже чувствовала себя в большой зависимости. Но даже до этого вот, человек вот просто не может взять ответственность ни за одно досадное происшествие в своей жизни. То есть, когда я вот вспоминала свою жизнь, мы с ним разговаривали, я говорила, что вот у меня там были серьезные отношения, допустим, вот с этим человеком, а потом вот много чего пошло не так, и как бы вот он, тут он был неправ, тут я была сильно неправа, например, и вот так вот получилось, что мы расстались, и мне было очень больно. То есть, ну, как бы вот всегда более здоровые ну, люди, мне кажется, вообще в принципе, это те, которые могут сказать, ну да, вот я здесь допустила ошибку, и поэтому я хочу вот, ну, что-то себе исправить, чтобы потом у меня, ну, чтобы больше этого не допускать. Вот мой муж, он не такой, то есть всегда в любой ситуации, в любой абсолютно ситуации другие люди козлы, сволочи и стервы, а он, ну, просто Д'Артаньян, ну, чуть ли доходило до такого, что он мне даже говорил, что, ну, ты понимаешь, как в нашей работе, то есть сначала такое про работу, но если человек меня не любит, вот там на площадке съемочной или там за кулисами какая-то интрига, то есть это значит, что он плохой человек, что вот я не могу с ним сработаться, потому что он плохой. А я ему говорила, ну, подожди, ну, я, например, там, я работаю в редакции большой, у нас куча народу, я там как бы зам главного редактора на тот момент была, И я понимаю, что некоторые люди, меня, ну, я могу с ними не срабатываться по разным причинам. И не всегда эти люди плохие, ну, просто, ну, в работе это бывает, например. Но он этого не допускал. То есть у него вот это вот... он видел себя как вот... с одной стороны, он светомученик, а с другой стороны, он как бы, ну, вот еще такой... ну, не знаю, просто настолько вот идеальный, прекрасный человек, что... ну, просто другие люди сильно завидуют, наверное, ему, и поэтому вот у него что-то не получается. И это, конечно, вот это такой важный звонок. Ну, это вот темперамент, да, вот эта вот самовлюбленность какая-то патологическая совершенно, ну, нарциссическая такая. Ну, и плюс еще, наверное, ну, был тот факт, например, что он мне говорил, ну, ты знаешь, я могу орать, но это потому что я темпераментный. И он как-то плавно меня подводил к тому, что... если это он на меня орёт или что-то еще такое делает, но это он не желает мне зла, просто он темперамент. И он мне говорил, что как-то он тоже очень плавно стал подводить меня к идее, что вот если он себя плохо ведет, то в этом, ну, виновата женщина. То есть бывают такие женщины, вот хорошие такие вот очень ну, женственные женщины, да, на которых не хочется орать, как ты пьяный. А вот я немножко, ну, как бы у меня там карьера и все такое, вот, и образование, вся такая распрекрасная. Говорит, ну, ты понимаешь, ну, это может же раздражать мужчину, когда ты, ну, ведешь себя, как будто ты чего-то там стоишь, да, по сути, да, вот, по сути, он говорил мне вот это. Ну, и плюс еще такие мужчины, и вот я знаю точно, мой муж этим занимался, они выпытывают, выманивают из тебя разные детали твоей жизни, а потом когда используют их против тебя. То есть у меня там была история сексуального насилия, но та история, которая случилась со мной до наших отношений, я его долго не рассказывала. Но у меня были другие истории, у меня было очень такое сложное, опасное детство. У меня развился на фоне детства посттравматический стрессовый синдром. Я про него не знала, потому что, ну, мы жили на тот момент в Америке. Я хорошо училась, у меня вроде все было нормально, и как бы, ну, никто не подозревал, что что-то не так. А потом на первом курсе у меня вот, ну, мне стало очень плохо, я очень боялась всего, и я начала, ну, нашла себе психолога, и вот, слава богу, этот психолог работал, когда-то давно он работал в, ну, стажировку проходил в тюрьме, с узниками разными такими, не совести, будем говорить так, а прям конкретными такими парнями, и вот он мне сказал, что ты знаешь, у тебя симптомы очень похожи вот на этих парней, как люди, которые вот там что-то не то пошло в их жизни, и, в общем, у меня был вот этот вот диагноз. И мой муж, будущий муж на то время, как-то вот очень плавно мне говорил, что, ну, ты понимаешь, что таких женщин, как ты, в принципе, не женятся. Потому что, ну, вот истории всякие такие, вот насилие и вот все вот эти твои проблемы, вот эта вот такая яркая жизнь, как из кино, ты понимаешь, нормальному мужчине, настоящему мужику нужна женщина, которая будет сидеть в бархатном халате дома, пить чай и улыбаться ему. А, ну, женщина с проблемами, как-то женщина с прошлым, да, это, ну, то есть вот он всегда, он, то есть сначала он как будто сочувствовал мне, а потом он использовал эту информацию против меня и очень плавно доказывал мне, что, ну, он на самом деле делает мне большое одолжение, просто будучи рядом со мной, находясь рядом со мной. А я после вот того, что случилось со мной, после вот этого, вот, когда мой друг меня изнасиловал, вот это вот, мне тогда было очень легко в это все поверить. То есть у меня была настолько сильная травма, что мне хотелось верить, что да, ну, все это произошло, потому что я, наверное, что такая, ну, такая. Вот. И, ну, вот это тоже такой вот звоночек, я бы точно обозначила, что вот когда ты что-то человеку рассказываешь и доверяешься ему, а он потом берет и очень плавно или даже не плавно и использует эту информацию против тебя и рассказывает тебе о том, какая ты на самом деле, ну, лузерша и, ну, насколько вообще ты, ну, не стоишь того, чтобы быть рядом с тобой. Но он, как будучи, ну, чуть ли не святым, естественно, все равно будет с тобой, потому что он же такой хороший. Вот как-то так.
Наташа, вот все, что вы говорите, на самом деле можно разбирать на цитаты. Я надеюсь, что, в принципе, нашим слушателям можно будет прям опираться на то, что вы говорите, если в случае, если вы сами сталкиваетесь или слышите о том, что кто-то из знакомых сталкивается с похожими ситуациями, не проходите, пожалуйста, мимо этих людей и отмечайте такие вот вещи. Еще мы хотели бы вас спросить, По таймлайну примерно сколько вы были вместе с этим человеком, и когда был тот момент, ну, там, через сколько месяцев или лет вы поняли, что да, нужно что-то с этим делать, нужно уходить, и когда вы начали уходить, и как долго происходил этот процесс расставания, вот не могли бы вы поподробнее нам рассказать?
Ну, смотрите, то есть, в общем, я была с ним где-то 7 лет. Я забеременела, когда нашим отношениям было где-то полгода. Причем, когда я забеременела, у меня как будто тело подсказало, что что-то не то, что... У меня прям даже были эти мысли сядь в самолет прямо сейчас, улетай нафиг обратно в свою Америку, он не сможет, он без него не поедет за тобой, вот беги. Ну, я как бы... Ну, это мне говорило сердце, голова говорит, ну, господи, все же в порядке, и там родители мои обрадовались. И он... я ему сказала, что, ну... не обязательно там жениться, ну, господи, то есть у меня даже не было этих мыслей, потому что я, наверное, слишком современная в этом плане, мне как-то замужество, но очень красиво взял мне предложение, как бы все устроил, как бы, ну, такой был красивый момент, и, конечно, я сказала да, потому что я была в него безумно влюблена. И я поняла, что в моей жизни что-то очень сильно пошло не так, когда ребенку было 2 недели, когда он, то есть ребенку 2 недели, представьте себе, причем я работаю, а он работает, практически отказывался, потому что он великий гений. То есть он, если работал, то в основном не за деньги. Деньги в основном зарабатывала я. На 90%. Какие 90%? 99%. Ну вот, ребенку 2 недели, представьте себе, я уже готовлюсь вернуться на работу, я там зам редактора, плюс я еще пьесы пишу. Вообще у меня все очень серьезно в этой жизни. У меня еще и младенец, и он приходит домой, ну, совершенно как бы абсолютно пьяный, то есть, ну, просто вот, ну, глаза белые от алкоголя, и он взял ребенка и уронил его, и он, слава богу, уронил его на кровать, то есть ребенок никак не пострадал, но, конечно, я отобрала быстренько ребенка, сказала ему: Леш, ну подожди, ты чего там, ты сейчас вообще как, ты пойди приляг, и он первый раз на меня так взвился, вот, и он взвился на женщину, которая держит его младенца в руках, мать его ребенка, и это было очень страшно, то есть он там орал мне в лицо, там хватал за волосы, то есть, ну и дальше все как-то, оно шло по нарастающей, была такая волна, потом она спадала, то есть вот он доходил до какого-то кризисного момента, потом он говорил: ой, да что же это, что же такое, я вот пойду лечиться, в общем, ну и... Может быть, наверное, самый страшный год, это был 2014 год. Много чего происходило, и, ну, в общем, настолько вот, ну, было физическое, он применял ко мне силы, причем чаще он меня не то что бил кулаком, знаете, вот он мог изнасиловать, это была его любимая фишка. Контролировать мое тело, особенно если вот он, ну, подвыпил, или просто, ну, подвыпился, так я уже говорю, он на самом деле просто тупо напивался. И потом для него насилие, это было как-то, ну вот, ну я же был пьяный, плюс муж и жена, плюс, ну, дорогая, ты мне как-то не так отказала, то есть, как бы, господи, у меня был момент, когда я просто лежала, ну, он рукой мне закрыл рот, я кричала и плакала, это все происходило, а потом он мне говорит: ты знаешь, ну, я просто не понял, то есть твоя жена кричит и плачет и отбивается от тебя. Ты, ну, как бы, ну, это тебе непонятно. Может быть, она на самом деле всего этого хочет, и ты просто, ну, как бы, немножко вчера выпил, с утра еще немножко пьяный, типа, ну, вот, ну, это произошло, ну, story. И, конечно же, у меня, ну, как у всех женщин, которые находятся в таких отношениях, у меня просто поехала крыша в какой-то момент. То есть я уже абсолютно верила в то, что да, я монстр, я плохая, я шлюха, он святой человек, и как бы я его провоцирую, именно сексуальное насилие тоже. В 2014 году, конечно, он так сильно меня довел, и он такие вещи творил, там, включая просто на ровном месте, он мог пытать меня тем, что он мне не давал спать. То есть я пытаюсь заснуть, на улице 5 утра, у нас маленький ребенок, а он, значит, ну, ходит по квартире и орет, ну, швыряет вещи, я прошу его там: пожалуйста, дай мне поспать, я же, ну, работаю, у нас ребенок и все такое. Он, ну, там один раз содрал с меня одежду и хлестал меня этим как-то, ну, проводом, короче. Проводом меня хлестал, и причем это было дико больно, я кричала от боли, а он мои крики еще и передразнивал. И, конечно, после этого всего я пошла и изменила ему с другим мужчиной. То есть просто как бы, типа, ну, на тот момент я уже, ну, как бы, даже хотя бы тело понимала, что так нельзя. Но все равно, то есть, ну, какое-то время мы там пытались расстаться, и Его даже, ну, арестовали, там мы были, мы ездили в Грецию, и он, значит, ну, Греция не Москва, когда человек орёт на жену, швыряет мебель, как бы люди вызывают полицию. Я помню, это был такой страшный момент, когда он пытался, он отобрал у меня, он сначала там бил, ударил меня в горло, потом я как-то поднялась, схватила спящего ребенка, начала от него убегать, потому что понимала, что что-то сейчас вообще такое будет, а он, значит, выхватил у меня ребенка и швырнул меня об стену. И я даже не из-за того, что он меня швырнул об стену, а из-за того, что я видела его глаза, я настолько испугалась, что я, пардон, уписалась. То есть и даже и это в моей жизни было. Ну, потом его забрала полиция, потому что, опять же, Греция — это не Россия. Да, его забрали полицию, мне сказали, что он должен сесть. А я очень сильно испугалась, что как же мать с моего ребенка сядет. Я вызвала моего отца, моего брата, они прилетели, они такие... Ну, в общем, мы решили как бы... Ну, я поехала в полицию, потом сказала, отпустите его, идиотка, да? Вот не надо было этого делать. Но на тот момент я просто не могла. Не хватило во мне вот воли. И плюс еще я просто верила, что он же меня любит. Представляете, вот даже в этой ситуации, ты вот, если годами с тобой это происходит, ты веришь, что да, он же меня любит, просто, ну, я не творческий человек, ну, вот гений. Ну, бывает, да, с кем не бывает, с гениями особенно. Блин, с людьми искусства нафиг. И в итоге, то есть мы как-то пытались жить отдельно, потом, ну, потом ему наследство привалило. И он сказал, слушай, давай, вот я вот пошел, я там буду лечиться. Он действительно ходил и лечился, да, вот, и наследство, давай купим квартиру, и, слушай, давай начнем новую жизнь. И как бы я все осознал, и, ну да, и я идиотка, повелась на это все тоже, да. И потом уже, то есть прошло несколько лет, опять же, в 2017 году мы зимой были у моего отца в Киеве. Конечно, когда рядом отец мой, он ничего такого себе не позволял. Потом говорит, ну, нужно вот в Москву. Там, на тот момент я уже работала отдаленно в Москве. Я, в принципе, не работала. Ну, просто у нас была там какая-то совместная наша жизнь. Он очень захотел вернуться, потому что у него были всякие творческие планы. Пока я в очередной раз сняла квартиру. И он тогда сорвался абсолютно полностью. Вот, видимо, 3 месяца. Вот он 3 месяца как-то вот не повышал на меня голос и там не замахивался, да, а тут он как-то вот малина, да, то есть моего рядом нет, никого рядом нет, в принципе, всем пофиг на то, что происходит. Соседи никогда не вызовут полицию. Да убивать тебя будут, не вызовут. И он сильно тогда сорвался, и тогда он в первый раз напал на ребенка, очень, ну, серьезно, он физически напал на ребенка, будучи пьяным. И я услышала крик ребенка. И тогда вот у меня, то есть я бы могла, может быть, еще и долго с этим человеком мучиться, и, скорее всего, он меня убил, ну, это вот факт, да. Но когда я слышала, как кричит мой ребенок от страха и боли, тогда у меня сознание немножко вернулось в себя, да, не то, что, ну, просто я поняла, что все. И я тогда уже втихаря начала, значит, ну, подготавливать базу, чтобы уйти. Я начала говорить с друзьями своими, с бывшим бойфрендом одним моим, который тоже, ну, просто сказала ему, ну, честно, ну, ребят, так и так, в общем, он напал на ребенка, и это никогда уже, ребят, я понимаю. Сейчас я тоже понимаю, да. То есть, естественно, когда он нападал на ребенка, я отбивала ребенка, он, ну, там, вообще даже не хочется вот сейчас это описывать, это было очень страшно. И вот самое смешное, это то, что он же такой прогрессивный, то есть он там за все хорошее, против всего плохого, и он вот этот закон о домашнем насилии, который переделали, чтобы насильникам было легче, он, ну, публично и даже в разговорах со мной говорил, боже, какой ужас, ну, как это же так же нельзя, а, ну, в личной жизни за закрытыми дверями, когда вот это, я помню, он сорвался с цепи, я знала, это как раз тогда изменили этот закон, и он об этом знал, и все об этом знали, и мы как раз вот переехали в Москву, и он почувствовал полную безнаказанность. И вел себя соответствующе. И кто бы мне ничего не говорил, я знаю, что как бы этот человек не дурак. Он отлично понимал, что он как раз... Я думаю, соседи все слышали в ту ночь. Ну и понятное дело, что на фоне всех этих преображений юридических, может, не так, если так можно сказать, он чувствовал, что ему все сойдет с рук. Тогда, конечно, я уже начала готовиться, ну, чтобы уйти, еще до конца не понимала, но у меня уже вот... Мне друзья сказали в Нью-Йорке, слушай, ну, бери просто ребенка и приезжай, а там как, ну, как разберемся, да, на месте уже будем разбираться, потому что сейчас главное, ну, вот, просто забрать ребенка и забрать себя из этой ситуации. И я вернулась в Москву тогда, ну, вот, мы жили тогда, ну, вот, на прекрасной такой квартире, как-то было такое последнее лето мое в Москве, Я тоже, ну, опять же, за свои деньги все это снимала, потому что великий художник, зачем ему зарабатывать, да? И, ну, к нам приходили друзья, гости, и он каждый раз напивался, то есть, ну, вот, и доходило до того, что он просто при друзьях, включая журналистов, включая очень известных журналистов, он говорил, что, ну, понимаете, я просто хочу ее убить, да, вот, ненавижу, я вот, не знаю, вот, придушить, либо вот голову проломить вот так вот, он все эти движения, ну, прям передо мной делал, и там, перед другими людьми, она рассказывала, какая я грязная шлюха, там, все, простите. Ну, это было так, это вот так вот, он так обо мне говорил, причем нашим друзьям, нашим знакомым, мне потом... Друзья говорили, Наташа, ну он уже не шутит, но ты же видишь, что он просто проговаривает это, потому что у него уже как-то, он уже созрел до этого. Я говорю, да, я как бы все это понимала. Вот. И потом, ну то есть я знаю уже, что я уйду, мы уехали в Грецию, там у него случился вообще приступ психиатрии полный. Вот когда Серебренникова посадили, взяли Серебренникова, у него началась галлюцинация, на фоне стрессовой галлюцинации, представляете, он разговаривал со своей покойной мамой у нас в душе. Я проснулась среди ночи, я слышу, что мой муж беседует с мамочкой своей, стоя в душе, и он разговаривал с ней через какой-то там вентилятор. Я помню тоже, опять же, это чувство, я знаю, ребенок спит в другой комнате, я такая, ну, схватить ребенка и убежать на улицу, я не знаю, ну, что сейчас делать, я не знаю, я как бы застыла. Потом он вышел, я говорю ему, Леша, ну слушай, ну давай уже пойдем к врачу, да, будем пить таблетки сейчас. Я последние свои деньги, по сути, все, что у меня было тогда, отдала просто, чтобы его подлечили, и он пил таблетки. Не до конца это все сработало, то есть он срывался, он мог, садился пьяный, он пару раз, он знал, что я ухожу, да, то есть приехали мои родители опять же. И он все понимал, я говорю, ну, я сейчас еду в Нью-Йорк, я беру ребенка, ты болен, потом поговорим, да, будем, потом поймем, да, сейчас вот мне нужно уехать. То есть он всегда понимал, и он пару раз он садился, то есть мы не знали, то есть мы как бы ехали в Грецию, да, горы, все прекрасно, он садился за руль, мы куда-то ехали, когда уже вот папа, вот мы, вот на будущее, если ваши слушатели вот сейчас вот пытается понять, как это работает, не надо было моему папе оттуда уезжать. Потому что папа взял и уехал, потому что, типа, вроде все нормально, человек уже, ну, его подлечили, он там таблетки принимает, вроде окей, я поеду, мне нужно на работу. А вот не надо было этого делать, потому что последняя неделя с ним, это был такой момент, когда была только мама, я и ребенок, и он садился пьяный за руль в машине, мы не знали, что он пьян, и вдруг какой-то момент, когда ты взобрался на огромную гору на этой машинке, ты понимаешь, что человек не держит, он не может, у него вот, ну, в руль ходит так вот ходуном, и что все очень серьезно и страшно. И у меня были такие мысли, что он, может быть, подумал о том, а просто, ну, взять вот так вот и слететь с этой горы нафиг со всеми, да? Потому что я жил, а он понимал, что я уйду, да? И это, вот это было страшно. Вот если бы мой отец не уехал, он бы так, конечно, себя не повел. Но отца не было вот этого балласта, да, не было... защиты. Ну, вот, и человек вел себя вот так вот. Мне кажется, он серьезно раздумывал о том, что ну, можно же все закончить вот так. Мы все погибнем, и все будет прекрасно. И, слава богу, он этого не сделал. Как-то, я даже не знаю, вот спасибо ему вот за это. Да, спасибо за сына прекрасного, у меня прекрасный ребенок. Ну, и спасибо за то, что он не убил нас под конец. Я вижу, что он хотел, я это понимаю, мы все это видели. Вот. И, то есть... В общей сложности процесс ухода, то есть, ну, вот весной я поняла, что да, как бы все, потом я долго готовилась, и вот там деньги прятала, и говорила с друзьями, вот где-то в середине осени того же года я улетела, и больше, ну, не возвращалась, и, ну, не могу, ну, как бы, понятное дело, что он бы меня убил, если бы я осталась. То есть все наши друзья об этом знают. И, ну, кто-то там, естественно, говорит, что, ну, опять же, творческий человек, мало ли что он там ляпнет, но как бы в основном люди понимают, что да, все к этому шло. Вот. И, ну, как-то так. То есть мне на уход понадобилось где-то полгода, мне понадобились деньги, мне понадобились друзья, и мне понадобились дистанции, нужно обязательно, то есть чтобы он не мог как бы меня где-то там найти, да, но и понадобилось то, чтобы родители тоже как-то вот включились и, ну, как-то серьезно к этому отнеслись, потому что самое главное это то, когда люди вокруг тебя понимают уже, что ситуация очень опасная, и опять же, самый опасный момент, это когда ты уходишь, потому что для абьюзера что важно? Контроль. Когда он теряет контроль, это конец. И, конечно, все эти мысли о насилии, о том, чтобы просто убить, человека, на которого ты издеваешься, они там возникают, и все может закончиться очень плачевно.
А подскажите, пожалуйста, а сколько вообще времени и сил вам потребовалось на то, чтобы объяснить родственникам и друзьям, что у вас действительно что-то серьезное происходит? Или это было довольно легко, и вы быстро нашли поддержку?
Ну, я на самом деле, наверное, годами искала поддержки, но в основном потому, что я еще сама как-то, то есть у меня чувства ходили ходуном, да, мне говорили, ну, в 2014 году, например, в принципе, мои друзья и мои родители уже понимали, что вот все плохо, да. Но как бы я не была готова, с одной стороны. То есть у меня были всякие розовые иллюзии на том, что человек может, ну, он может побороть себя. Плюс, конечно, этот творческий союз, в кавычках, то есть режиссер, драматург, я там продюсировала его кино, он редактировал мне пьесы, и это все было очень прекрасно, да. То есть у меня была вот эта идиотская идея, что ради искусства можно и пострадать. И, конечно, я просто поняла, у меня щелчок был в голове, когда я услышала, как кричит мой ребенок. Тогда уже какое нафиг искусство, да, как бы искусство как бы идет в лес сейчас, в данный момент. Но, конечно, когда я уже приняла решение, когда все было понятно, да, там было тогда еще много инцидентов, то есть когда я была в Нью-Йорке, там, говорила с друзьями на эту тему, раз оставила ребенка с ним в Москве, потому что вроде все было нормально в этот момент, уже вот, идиотка, да, мне позвонил брат мужа и сказал, ты знаешь, что его нашли пьяным, он валялся на дороге пьяный, ребенок стоял рядом и плакал. Ну вот, когда вот ты это говоришь друзья, вот знаете, вот это сейчас происходит, и мне нужно лететь назад, чтобы спасать ребенка. Ну, они говорят тебе, слушай, да, бросай как бы все, хватай ребенка и как бы, а дальше будем уже разбираться по существу, что нам дальше делать. Главное всегда просто уехать. То есть, когда я ну, как бы честно вот всем сказала, людям, которые наблюдали все это, что вот... Я даже не говорила тогда всю правду, наверное, я даже не говорила про вот эти вот случаи, когда он рассказывал, как он хочет меня убить, я даже не упоминала, но так было все понятно. То есть все как-то, ну, быстро все начали соображать, но опять же, у меня была ситуация, где со мной это происходило годами. То есть, мне кажется, тут по-разному все может быть, и зависит и от моих ощущений, и от тех, кто был рядом, и от тех, кто не был рядом. Многие люди, наши очень близкие друзья в Москве знали, что происходит. И они, например, нормализировали эту ситуацию. Говорили мне, ну да, ну может быть, ну посмотри на Льва Толстого, там вот его жену. Там вот непонятно было, кто кого еще, да? Вот у вас, мне кажется, такие отношения. Но мне это говорили как бы мэтры искусства и театр. И что-то. То есть люди очень уважаемые, известные, люди, которых я любила, которым я доверяла. И... просто я поняла в какой-то момент, что, ну, если он меня убьет, ну, они сделают про это какую-нибудь социальную пьесочку, ну, поставят ее там где-то, и это будет очень интересно, люди будут ходить это смотреть. А меня не будет живых, и мой ребенок будет хрен знает где, или тоже будет мертв. То есть, ну, опять же, я сама человек искусства, и как это, это звучит по-идиотски, да, но я занимаюсь искусством. Ну, просто я понимаю, что когда человек тебе рассказывает про Толстого, когда ты к нему с конкретной проблемой идешь, говоришь, что знаешь, все как-то очень плохо, может быть. Я просто просила одного театрального деятеля, очень известного, я просила поговорить с мужем в какой-то момент, потому что, ну, муж его сильно уважал. Понимаете, вот я очень люблю этого человека, но вот он как-то так себя ведет. Может быть, если вы с ним поговорите, он мне вот рассказывал про Толстого. Я просто понимаю, что люди абстрагируются от этой проблемы, они не хотят... Ну, во-первых, не хотят в нее вникать, а во-вторых, они... Мне кажется, ну, особенно это в творческих кругах, опять же, ну, звучит пошло творческий круг, но так, по сути, творческий круг, да. Там сидят люди, которые, ну, им хочется, ну, для них домашнее насилие – это нечто что-то очень банальное, такое, ну, повседневное, скучное и обыденное. Им как-то хочется ситуацию всегда обыграть. А женщина, которая очень страшна, которая просто хочет, ну, забрать ребенка и спасти себя, и спасти ребенка, это так, ну, для них это... Немножко, ну, как, ну, какой-то первый канал, да, то есть они вот не понимают, у них не срабатывает этот момент, они не узнают эту ситуацию, у них вот узнаваемости нету, потому что настолько все банально и обыденно, что им это даже не интересно. Гораздо интереснее это все изучать с точки зрения вот через призму отношений Толстого и его жены, допустим. Поэтому, конечно, мое окружение, именно творческое, вот именно московское, то есть оно как-то, мне кажется, способствовало тому, что я долго не уходила. Но люди, которые меня действительно любили, которые у меня, ну, была не безразлична, они все, конечно, понимали, и они довольно быстро включились в этот процесс.
Мы с ужасом слушаем вашу историю и немного теряем дар речи, но выпуск продолжается, и приходится задавать вопросы, несмотря на то, что мир просто теряет, мне кажется, все краски после таких историй. Но пытались ли вы обращаться в органы, в полицию и в какие-нибудь, может быть, женские кризисные центры или организации, которые помогают женщинам в подобных ситуациях?
Ну, абсолютно нету. Особенно, ну, как бы, не то, что нет, ну, как бы, абсолютно я этого не пыталась сделать, потому что, опять же, я журналист, и я писала на эту тему очень много. Ха-ха, вот это вот ирония жизни, да? То есть я писала на тему домашнего насилия, сама живя с этой проблемой. Я знала, насколько, ну, инфраструктуры почти нету, не существует для инфраструктуры. Есть какая-то, ну, я знаю какие-то религиозные шелтеры, которые помогают, но я про них я особо такого не слышала. Я точно к полиции не обращалась. Потому что я сама знаю всех этих полицейских, я знаю, что они мне скажут. Они мне в интервью об этом говорили. Ну, понимаешь, ну, как бы, даже до того, как изменили этот идиотский закон, мне полицейские говорили о том, что даже в ситуации, где очень хочется спасти человека, ты понимаешь, что некуда ее физически, некуда ее повезти, и не знаешь, как это оформить, если там, допустим, побои не сняты, или даже если не сняты. Ну и плюс еще там, ну, много чего, то есть, ну, как бы, полиция, какое отношение? Ну, дайте нам труп, мы будем разбираться, да. А все, что до этого, это уже не наша проблема. И я это хорошо понимала, то есть, в полицию я только, ну, в Греции была полиция у нас, и только потому, что, ну, соседи позвали, потому что там, ну, если такое происходит, конечно, ты вызываешь полицию. А в Москве у меня всегда было ощущение, что, ну, людям не только пофиг, им еще и противно. То есть, если как-то с кем-то на эту тему говорить серьезно, они тебя осудят, мне кажется, скажут, ну, меня осуждали, то есть, я помню, то есть, были моменты, когда мне люди говорили, не опять же, с полицией не общалась, но были моменты, когда мне говорили, ну, наверное, тебе же это все нравится, раз ты с ним живешь. То есть, это все было, поэтому я даже не думала на эту тему. Плюс еще у меня маленький ребенок, я иностранка, какого фига я буду лишний раз обращаться в правоохранительные органы. То есть они мне скажут, а вы американский шпион, и заберут у меня ребенка. Ну, то есть как бы я настолько, у меня не было никакого доверия к правоохранительным органам, и абсолютно, причем обоснованно это было, мне кажется, потому что даже я знаю много очень хороших и отличных полицейских, с которыми я годами общалась там на разные темы, следователи тоже, вот я знала одного очень хорошего следователя. То есть я знаю, что в этих структурах сидят довольно часто очень хорошие, отзывчивые, добрые люди, нормальные совершенно. Но, к сожалению, система, в которой они находятся, система это совершенно ненормальная, неотзывчивая. И вот эта политика о том, что ах, у вас на Западе феминизм, ха-ха, а у нас тут как бы, ну вот, а мы настоящие мужики, настоящие женщины, то есть она тоже влияет на то, как работают органы. И я просто даже не задумывалась на эту тему. Конечно, если бы я, не знаю, когда он напал на ребенка, конечно, у меня был первый инстинкт — это схватить телефон, да, но он просто выбил его из рук, да, то есть потом ползай его ищи там в темноте по квартире. А когда он успокоился, я сказала ему, я в итоге нашла телефон и начала кричать там уже чуть ли не из коридора, что теперь меня все вызывают, потому что вот тогда он быстренько успокоился и лег спать. Вот тогда я был один раз, когда вот напала на ребенка, конечно, тогда я пыталась куда-то позвонить. А так вообще я нет. Абсолютно не общалась ни с кем на эту тему из органов и с организациями тоже не общалась.
Наташа, вы нас извините, если вопрос некорректный, можете на него не отвечать, но вы не могли бы поделиться насчет ребенка, какое на него это влияние оказало или не оказало, справились ли вы с последствиями, ну вот или сейчас в процессе, и что вы тоже можете порекомендовать здесь?
Ну, конечно, оказало влияние на ребенка очень сильное. Причем я не планируя этого совершенно, познакомилась с очень прекрасным мужчиной, ну, после того, как я ушла, и как-то я долго как бы от него отбивалась, говорила, нет, я там тра-та-та, у меня вот это вот сейчас было жизнь, и ты чего? Но в итоге, конечно, мы сошлись, потому что мы любим друг друга. И ребенок уже этому мужчине начал рассказывать о том, что творил его папа, когда меня не было дома. То есть, если я была там на работе, и няни не было, то есть он мог сказать, что там папа, например, мог его ударить. Ребенок говорит, мне это никогда не говорил, представляете себе, да? А вот тут он, мужчине, он открылся. Ребенка, конечно, то есть что было вот главное? Когда мы уехали, я позволяла общение папы и ребенка по скайпу, или там по вайберу. Потому что мне казалось, что опять же, вот розовая иллюзия, которая, которой нужно отказаться. Это вот у меня было, ну, раз он потерял меня, то он захочет, ну, как-то немножко успокоиться и, опять же, вылечиться, возможно. Хотя как лечить нарциссизм, я думаю, что он, ну, не лечится. Я позволяла общение ребенка с папой почти, наверное, полгода после вот моего ухода, они общались. Но у ребенка, естественно, развилась депрессия очень быстро, и мне и учителя, и соцработник, и психолог детский, они сказали, что вы вообще делаете, вы ушли от этого человека, который, ну, по сути, хотел вас убить. Вы позволяете общение. Ребенку это абсолютно не идет на пользу, вы чего? Я поняла, конечно, да, они абсолютно были правы. И главное, что я сделала, это полностью прекратила общение, потом мы с психологом, я сама говорили с ребенком, ну, и просто как-то мы очень, ну, не врать, мне советовали на тот момент уже, не надо врать, надо приукрашивать, не надо говорить, что папа болен. Папа не болен, папа просто такой человек. И мы ему все это объяснили. Конечно, он до сих пор иногда, вот, у него бывают вот эти моменты, он обижается на меня, потому что он вспоминает, как я тогда, мне нужно было поехать в Нью-Йорк, чтобы, ну, пытаться там с жильем. Я не могла его с собой тогда взять, это первый мой уезд. И тогда папа напился пьяный, валялся на улице, и ребенок мне говорит: мам, ты что ж ты сделал, как ты меня могла с ним оставить? А ребенку на тот момент, когда случилось это, ему было 5 лет, сейчас ему 7. Ну и мы это все обсуждаем, и он понимает, что тут было важно, что я уехала, потом я вернулась, да? И мой муж поверил в то, что я уеду, и я опять вернусь. И как-то, хотя, ну, я тогда уже понимала, что он все идет к тому, что он меня убьет, если, ну, или убьет нас обоих. То есть это, мне кажется, тоже была такая возможность. Поэтому, конечно, ребенок, дети это все, они все это понимают, они все чувствуют. И я не знаю, как будет дальше. Я вижу, что сейчас у него все гораздо лучше, он успевает в школе. Он как-то, когда мы переехали только, он был в каком-то своем мире таком, он не. Ну, как-то вот даже не любил там сидеть в классе и поет себе песни, потому что, мне кажется, дети, которые переживают такие ситуации, они часто закрываются от другого, от других людей, от мира вообще они закрываются, потому что им нужно выжить. Сейчас он гораздо более открытый уже, то есть он как-то научился больше доверять людям, и его учителя очень радуются. Ну, и мы как-то вот, ну, то есть психолог у нас есть, и сейчас, пока в последнее время не было, я не вижу там надобности как-то, но я понимаю, что то есть, ну, как-то будем действовать там уже как вот. Ну, то есть надо эту ситуацию постоянно мониторить. Я стараюсь мониторить. У нас чего хорошего? У нас есть собакотерапевт. Это специально обученная, тренированная, ну, кстати, военная собака, по сути. То есть ее тренировали для работы с ветеранами войн в Афганистане и Ираке. А собака абсолютно точно так же может и с ребенком взаимодействовать. То есть, если ему плохо, плачет, что-то пошло не так, он может обнять собаку и с ней лежать. Это очень круто. Собака специально тренирована, чтобы все это делать. Если человек плачет, она сразу, у нее ушки кверху, и она идет к тебе разбираться с твоей ситуацией. Это очень хорошо, это очень помогает. Ну да, и плюс еще мой новый мужчина как-то тоже много пережил, как бы он сам ветеран, как бы, и он как-то, ну, он понимает, важно, когда люди вокруг тебя понимают, что такое травма, и как с ней работать, и как она, ну, как ведут себя травмированные люди. То есть, ну, не наказывать ребенка там за что-то, а понимать, что, ну, он просто сильно травмирован. И, конечно, это все способствует тому, что ему лучше. Я не знаю, как будет дальше, я просто по своей жизни вижу, у меня были детские травмы. Ну, с одной стороны, у меня очень интересная, богатая жизнь. С другой стороны, у меня было много кошмаров. Я очень надеюсь, что моему сыну все-таки будет легче. У меня такая надежда.
Нам очень жаль все это слышать, но мы рады, что вы смогли изменить свою жизненную ситуацию, и сейчас все налаживается. Скажите, как бы вы, что бы вы посоветовали девушкам, которые столкнулись с абьюзивными отношениями или пустили в свою жизнь манипуляторов, как прекратить это общение максимально быстро и избежать тяжелых последствий?
Ну, мне кажется, главное это понять, что один на один, вот нельзя оставаться один на один, потому что манипулятор будет манипулировать. Если ты поняла, что, ну, нужно прерывать эти отношения, я могу со своего опыта сказать, потому что когда я только переехала, я жила, ну, своей как-то жизнью уже в Нью-Йорке тогда, вот, у меня как-то очень быстро возник вот новый мужчина, который пытался очень сильно втереться в мою жизнь, и я на тот момент очень быстро распознала, что он ведет себя, ну, это было очень похоже на то, как вел себя мой муж. И когда ты это распознаешь, и ты понимаешь, что это нужно прекращать, главное, ну, главное контролировать ситуацию, не оставаться с этим человеком один на один, ни в коем случае, потому что там и, может быть, все, не только применение силы, там может быть просто то, что человек будет манипулировать тобой, перестраивать твое сознание, и ты можешь поддаться, ну, потому что это очень, ну, бывает так, что вот легче поддаться, да, ты, ну, манипуляторы, они же очень, как бы, это хищники, на самом деле, то есть это вот, ты же не будешь оставаться, встречаться там одна с диким медведем, да, вот ты не будешь этого делать в лесу, да, вот у тебя встреча с диким медведем. Тут в этой ситуации нужно как с медведем себя вести и понимать, что раз так я вот ухожу, я прерываю эти отношения, сказать обязательно, здесь важно, вот почему важно, почему насилие, оно процветает в обществе атомизированном, где люди отчуждены друг от друга. Оно процветает, потому что, чтобы уйти от насильника, нужна всегда помощь. Даже если он еще там, ну, тебя, он, может быть, тебя еще не избивает, но он уже как-то так себя ведет, и ты понимаешь, что ты попала в какую-то неприятную ситуацию. Очень важно, чтобы другие люди не были равнодушными, чтобы они помогли тебе уйти, там, собрать вещи. Если он звонит, ну, пусть какой-то твой друг с таким вот боском, да, поднимет трубку и скажет, там, чувак, не звони сюда больше. То есть это работает, на самом деле. Это кажется банальным и смешным, но это работает. И, то есть, нельзя быть в этой ситуации одной, никак. Если совсем одна, собираешь вещи и мотаешь в другой город. Потому что, вот, главное, вот, когда вот рядом есть другой человек или другие люди, они всегда помогают тебе ну, увидеть ситуацию со стороны. Когда видишь ее со стороны, понимаешь, что, ну, что все ну, не так, как кажется. Потому что большинство абьюзеров — это люди, которые тебе будут доказывать, что черное — это белое, что, там, я не знаю, ну, когда они такой перевертыш устраивают, да, вот такой странный психологический перевертыш, когда тебя уверяют в том, что реальность — это не реальность, и то, что ты чувствуешь и видишь, это все туфта. И таким образом, ну, ты попадаешь в ловушку. И, конечно, тут важно, чтобы были и другие люди, и важна дистанция физическая абсолютно. То есть никаких вот этих вот посиделок в кафе, там, вот, не надо ехать. Он сказал, ой, ты знаешь, я тут ногу сломала, ты можешь ко мне приехать и там подать мне в стакан воды? Нет, этого не надо делать. Может быть, тоже он реально ногу сломал. Когда я уходила от своего мужа, вот его психиатрия, когда вот это была вот эта история с его мамой, там, галлюцинации, я понимаю, на каком-то уровне это была попытка меня удержать. Абсолютно точно. Потому что, ну как же, он же больной человек. И мне даже психиатр сказал, ну, он не знал. Психиатр не знал всех этих подробностей. Он мне говорил, ну, он же сильно сейчас болен, ну, собрать кто-то уезжает, я же понимаю, что ему, наверное, будет хуже. А я-то знала, что ну, люди в такой ситуации, они будут использовать твои же благие намерения, твое же рыцарство будут использовать против себя. То есть тут нужно понимать, что да, ну, это неприятно, и нам же, многим из нас не хочется быть плохими девушками, хочется быть хорошей, хочется быть отзывчивой, хочется помочь человеку. Но не надо на это вестись. Просто нужно понимать, что ну, это такая маска хищника, и хищник надевает эти маски, чтобы нас в очередной раз соблазнить или как-то спровоцировать. И, ну вот, насчет полиции ничего не могу сказать пока хорошего, не знаю. Если есть какой-то знакомый, ну, есть, например, вот, я знаю, у моей знакомой была ситуация, когда она уходила из абьюзивных отношений, и у нее был просто очень хороший друг, еще школьный друг, который, ну, вот, работает в полиции. И там человек тоже как-то бушевал, и что-то там ее стекло в машине разбил, что-то вообще там устраивало. А потом сказал, нет, я же из-за великой любви разбил. И полицейский ее друг просто ну, сказал ему, ну, чувак, ну просто я тебя изобью без свидетелей, и все. Ну вот извини, ну да, да, это как бы выходит в рамки дозволенного, да, но по сути свидетелей не будет, и хлеб что-то там докажешь. И человек сразу успокоился. И больше ничего не разбивал, и о великой любви не заикался. Да? То есть ну, по-разному, то есть у всех разные ресурсы. Главное найти свой ресурс и держать дистанцию, потому что если оставаться наедине с таким человеком, то будет только хуже.
Спасибо вам большое за такой полный рассказ и гайд о том, как распознать абьюзера. Вы очень важные, мне кажется, два момента сказали про то, что сколько вот все жертвы попадают в одну и ту же ловушку, когда они надеются и верят в то, что человека можно изменить, но всегда в конечном счете понимают, что это невозможно. И мне кажется, это вот прям ключевой момент, что я надеюсь, что если нас кто-то слушает, кому нужна помощь, то это, наверное, одна из тех вещей, которую реально нужно понять. И второй я забыла, что я хотела сказать, но, Диана, может быть, ты меня здесь выручишь.
Ну, не знаю насчет того, что именно ты хотела упомянуть, но, по крайней мере, выразить наше личное восхищение вами, это вот однозначно нужно отдельно прям. Честно говоря, ну, у нас сейчас вот как раз идет запись серии интервью с женщинами, которые пережили подобные ситуации, и каждый раз все заканчивается тем, что мы всхлипываем, рыдаем и не можем успокоиться, и потом долго приходим в себя после каждого выпуска. Но, честно говоря, каждый раз, когда слушаешь вот про индивидуальную вот вашу ситуацию, как вы выбрались, как вы смогли это пережить, как вы все эти ужасы через себя пропустили и при этом умудрились просто как птица Феникс возродиться и при этом воспринимать мир вполне себе позитивно и понимать, что впереди все еще много чего интересного и прекрасного и будет, и вполне должно быть.
И что просто вы этого заслуживаете.
Да. И после этого просто хочется поставить памятник всем и просто наше искреннее восхищение вами. Да. У нас большое. Нет слов.
Спасибо большое. Я просто хочу сказать, тоже, вот, если люди слушают, то не обязательно, вот, если ты пережила насилие, не обязательно, что все потом будет плохо. Вот это вот какое-то странное социальное клеймо есть на таких людях. Типа, вот. Но это все не так, на самом деле. То есть можно... Ну, у меня как бы до этого, например, были очень нормальные, прекрасные, плодотворные отношения с мужчинами, прекрасными. И сейчас они тоже есть. То есть как бы все, ну, главное вовремя, кажется, нужно было пораньше уйти. Я просто этого не сделала. Ну, так, у меня так случилось так, что я, конечно, ну, надо было уйти раньше, я этого не сделала, да, это была ошибка. Но, опять же, даже если ты допускаешь ошибки, это не значит, что твоя жизнь закончилась. Вот и все.
Я вспомнила второй пункт, который я хотела сказать. Вот этот вот самый злободневный закон о декриминализации домашнего насилия, мне кажется, вот то, что вы сказали, взгляд именно абьюзера на этот закон, его осознание того, что «а, ну вот, все, закона нет, теперь я точно могу делать что угодно», это гораздо более сильный аргумент, чем то, что «ну ладно, даже если этот закон будет, все равно женщины никогда ни на кого не заявляют, они ничего не делают, видимо, им это нравится». Ну и, в общем, все вот эти вот типичные аргументы людей, которые против там этого закона. И, не знаю, по крайней мере, мне вот меня прям поразила вот эта часть. Точнее, не то, чтобы поразила, вот мне показалось, что, может быть, его можно, вот этот аргумент, более активно использовать в дискуссии, потому что вы это увидели и поняли, что, да, действительно, этот закон очень сильно влияет на восприятие людьми вообще происходящего.
Да, и своих допусков.
Да, абсолютно верно, что абьюзер... самый стандартный даже, он не идиот. И если идет сигнал, и как полиция идет сигнал, и общество в целом, что на самом деле эти проблемы не такие уж и проблемы, то человек будет чувствовать большую безнаказанность. И люди чувствуют безнаказанность, и я бы скажу даже так, безнаказанность — это прогрессирующая болезнь. Когда тебе все постоянно ходит с рук, ты ну, делаешь человеку все хуже и хуже. В моей ситуации это точно видно, да, это просто прочерчено так вот это вот. Начиналось вот с этого, заканчивалось тем, что, в принципе, ну, он готов был меня убить, и даже, скорее всего, даже и ребенка убить. И, конечно, когда, ну, в обществе происходят такие изменения, к худшему, к сожалению, это идет на руку именно таким вот людям. И даже если они, опять же, пусть они публично будут говорить все, что угодно, говорить, что это очень плохо, что вот декриминализация произошла, и я против, на самом деле такие люди все равно способны у себя дома вести себя таким вот образом и понимать, очень хорошо понимать, что даже если сейчас соседи вдруг очнутся и позвонят в полицию, в принципе, ничего не будет. Так что это важно. Это проблема, это важно, это есть, и с этим нужно что-то делать.
Да, абьюзеры жуткие хамелеоны, и об этом очень нужно и важно всем помнить. И даже если вы осознаете, что вам человек дорог, вы его почему-то уважаете и любите, но вот это вот зло, оно таится под 7 слоями добра и попытками убедить вас в том, что вы идеальны, но при этом обесценивая вас, что говорит и о жуткой нелогичности всего происходящего. В общем, да,
все. Я, можно, еще вот одну вещь скажу. Когда я уходила, когда я садилась в самолет, когда он меня подвел уже, ну, он на самом деле в аэропорт, то есть он был, ну, его же подлечили, ну, как-то вот, ну, хотя он, опять же, еще за день до того сел пьяный за руль, все вот это вот устроил, например. То есть, ну, в тот момент он был как-то в светлой какой-то фазе, и он нас... Я рыдала, как у открытого гроба. Я понимала, что все хорошее, что было у меня тогда с ним, оно всплыло, как гигантская волна, как цунами. И меня просто захлестнуло этой волной. Я так никогда в своей жизни не плакала. Это было страшно. Я просто... Я уже... Как-то он остался. Он еще мне говорил, что я изменюсь, я все будет нормально, и там пока ничего этого не случилось, он продолжает спокойно себе пить у себя в Москве, ну ладно, как бы. Ну, я помню, просто я проходила через секьюрити, я потом пошла к гейту, я, ну, ждала самолет, у меня было просто красное пухшее лицо, я не могла перестать плакать, все на меня смотрели, я делала большие очки, сидела с ребенком, дала ему какую-то игрушку, и вот, ну, я, ну, действительно так раньше никогда не плакала, это был очень болезненный момент, потому что все равно живешь 7 лет с человеком, рожаешь с ним ребенка, там, кино с ним делаешь, пьесы пишешь. Конечно, было очень страшно и больно в тот момент. Но этот момент прошел, и я вот месяца два полежала на диване у друзей, ну, лапками вверху, да, а потом встала и забегала. И как бы, то есть все это проходит. То есть эта боль, она, конечно, может возвращаться, иногда до сих пор очень, но бывает больно и грустно. То есть я не то чтобы там вот радуюсь тому, что вот мой сын не может общаться с биологическим отцом. Меня это не радует, например, не может радовать. Но эта боль, как бы, через нее важно пройти, а потом ты станешь в итоге лучше и сильнее. Вот что я скажу. Да, разрыв, даже с таким человеком разрыв бывает очень болезненным и страшным, но все равно он нужен, и в итоге ты перерождаешься, и ты можешь жить лучше и быть там хорошей мамой, и там у меня друзья, например, появились. Мне очень радостно, что у меня есть друзья, которых я могу пригласить себе домой, мы готовим им кучу еды, сидеть с ними там допоздна, что-то песни распевать, и ну, там спитничать и общаться, и вот нет такой ситуации, что кто-то напился и там пытается на меня орать, типа, а что ты такой вкусный? У меня был, что ты такой вкусный ужин сделал? Ты что, с ним трахаешься? То есть вот такое вот у меня было часто. А сейчас в моей жизни этого нет. Это прекрасно, я считаю. И прекрасно иметь там работу, которую ты любишь, и из-за которой на тебя не орут, что ты, сука, постоянно на работе, тебе пофиг на семью. То есть тоже вот. Прекрасно там одеваться, как хочешь, ходить куда-то, ну, вот, в те рестораны, которые ты хочешь. У нас были даже такие моменты, когда... Но я приглашаю его в ресторан, потому что у него никогда нет денег. Я плачу за этот прекрасный ресторан. А он сидит и рассказывает мне, что кофе неправильный, что официантка не так на него посмотрела. И у нас даже как-то был случай, когда он просто встал, перевернул стол и ушел. Вот было это в Москве. Ну, сейчас вот в моей новой жизни ничего этого нету. Есть какие-то свои там проблемы и челленджи, но они абсолютно такие более уместные и нормальные. Да, то есть... Конечно, уходить больно, но это стоит того, и чему я желаю абсолютно всем, кто вот это сейчас слушает, и, не дай бог, вы в таких отношениях оказались. Просто знаете, что вот эта боль и эта обида, она в итоге, ну, проходит, и наступают какие-то... Ну, приходит просветленность и приходит осознание собственной силы, что прекрасно.
Спасибо вам за такой вдохновляющий позитивный месседж в конце нашего выпуска, потому что мы в конечном-то счете не злые вещи, мы просто пытаемся обернуть социальные проблемы в что-то хорошее. Мы тоже верим в то, что у вас все будет еще даже лучше, чем есть сейчас, и мы посылаем вам лучи добра и надеемся, что с каждым прослушиванием этого подкаста и прочтением вообще всех материалов, которых сейчас стало так много в интернете на тему абьюза и манипуляторов, девушек, попадающих вот в этот капкан абьюза, станет меньше, и они смогут найти в себе силы справиться с этим и предотвратить вот попадание в такую ловушку.
Спасибо вам большое.